В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Буднов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе хроника сорванного визита. Почему Саламе Зурабишвили не выступит перед Европарламентом?
Она сделала все возможное, чтобы поехать в Страсбург. А грузинская мечта, вероятно, сделала все возможное, чтобы она не поехала. И они сделали все, чтобы ответственность за срыв визита переложить на президента.
Раз в Ингуре нет воды, уровень гидроресурса вынуждает руководство ГЭС останавливать ее работу.
Вот скажем, завтра скажет грузинская сторона, она нерентабельна, мы снимаем свой персонал, уходим. Что мы можем делать?
Суд старого режима. Почему югостинский арбитраж формируется в обход легитимного конкурса?
Сначала надо разобраться, по чьей вине происходит нарушение закона. И получить больше информации от квалификационной коллегии судей.
Все это, а также телеэфир для абхазской оппозиции, опасные компьютерные игры, задержан подозреваемый в утечке секретов американской разведки, рубрики «Гость недели», блок «Книги из облотья» и «Голоса» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Демис Паландов.
Правительство Германии одобрило заявку Польши на поставку истребителя МиГ-29 со своих складов в Украину. Самолеты оставались в Германии после ухода из ГДР группировки советских войск в первой половине 90-х годов. Об этом информирует агентство «Униан». По данным издания «Шпигель», федеральное правительство обещало принять решение в этот четверг. Депутат Бундестага Маркус Фабер отметил быстрое решение об одобрении. Он отметил, что правительство ФРГ продемонстрировало способность быстро принимать взвешенные решения. Польша была первой среди стран-партнеров, которые пообещали поставить Украине истребителя. В начале апреля польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст украинской армии 8 истребителей МиГ-29. 4 уже находятся в Украине, еще 4 готовятся к отправке. Ранее о своей готовности передать истребителя Украине заявила Словакия. Эта страна также согласилась передать Украине МиГ-29 и уже заявила, что Киеву будут переданы 13 истребителей. Европейская комиссия пришла к выводу, что после окончания войны в Украине замороженные резервы Российского Центрального банка придется вернуть России. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на неопубликованный внутренний документ исполнительного органа Евросоюза. По мнению авторов документа, передать замороженные резервы Банка России, это около 300 миллиардов евро, на восстановление Украины, как предлагала Еврокомиссия, невозможно с точки зрения законодательства. При этом эксперты предлагают инвестировать российские активы в европейские государственные облигации. Их доходность составляет 2,6% в год, и эти деньги можно будет передать Украине. Такая чрезвычайная мера может быть юридически законной, в особенности учитывая грубое нарушение России международного права, полагают авторы документа. Ряд стран ЕС сомневаются в юридической обоснованности плана и считают его спорным. Власти ЕС также полагают, что такие предложения должны реализовываться совместно со странами группы «Большой семерки». Страны Евросоюза не могут изъять частные активы только потому, что их владельцы попали под санкции. Для конфискации понадобится доказательство их участия в преступной группировке, отмывания денег, коррупции, наркоторговле и терроризме. Кроме того, доказать отношение замороженных активов российских олигархов к конкретному человеку сложно, поскольку имущество зачастую записано на подставных лиц, которых нет в санкционных списках, отмечает издание. Экспорт российской нефти в марте 2023 года вырос до самого высокого уровня за 3 года, несмотря на западные санкции. Однако доходы от него резко снизились. Об этом сообщило в ежемесячном обзоре Международное энергетическое агентство. По данным МЭА, к февралю общие отгрузки российской нефти выросли до 8 миллионов баррелей в сутки, а объемы поставок до 3 миллионов. Это позволило увеличить выручку за месяц до почти 13 миллиардов долларов. Однако это на 43% меньше по сравнению с мартом прошлого года. Аналитики агентства ожидают, что к концу 2023 года мировой спрос на нефть достигнет рекордных 102 миллионов баррелей в сутки. По прогнозу МЭА, до 90% роста обеспечит Китай. который отменил все коронавирусные ограничения. Сокращение добычи, объявленное ОПЕК, плюс в тот же период приведут к снижению мировых поставок на 400 тысяч баррелей в сутки, а рост добычи странами, не входящими в картель, не компенсирует снижение совокупного показателя. В начале апреля Россия до конца года продлила добровольное сокращение добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки. Настолько же с мая решила снизить производство Саудовская Аравия. Уменьшить добычу пообещали другие участники ОПЕК+, что в сумме приведет к снижению добычи более чем на 500 000 баррелей в сутки. Это способно привести к возникновению значительного дефицита предложения во второй половине 2023 года и росту цены на нефть в период повышенной экономической неопределенности, считают аналитики МЭА.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Украины запретило спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Приказ Министерства молодежи и спорта опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк. В тексте говорится, что украинские спортивные федерации будут лишены статуса национальных, если позволят своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают спортсмены из России или Беларуси. Чиновники Минспорта должны отзывать делегации с таких соревнований. Из текста может следовать, что речь идет про выступление украинской сборной, а не индивидуальных спортсменов под украинским флагом. Подробнее это не разъяснено. Российские и белорусские сборные до олимпийских соревнований не допущены ни в каком виде. В марте министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявлял, что запрет коснется всех украинских спортсменов. Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян, заявил он в эфире национального телемарафона. Решение было раскритиковано Международным олимпийским комитетом. Там в начале апреля заявляли, что оно только навредит украинскому спортивному сообществу и поднимает серьезные вопросы об автономности украинского спорта.
Спасибо. Международную новость нам рассказал Денис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Прерванный полет. Президент Грузии Саломе Зурабишвили была вынуждена отложить свое выступление в Европарламенте и в этом обвиняет правительство. Там, в свою очередь, напоминает, что устное согласие на визит президента в Страсбург дали еще в начале марта. Причины и последствия скандала изучил Ираклий Арагвелидзе.
Визит Саломе Зурабишвили в Страсбург, где она 18 апреля должна была выступить с речью перед Европарламентом, был анонсирован 31 марта в ходе выступления президента перед парламентом Грузии.
Недавно я получила приглашение президента Европарламента выступить с речью, чего не было с 2010 года. 18 апреля я обращусь к Европейскому парламенту с речью. Я знаю, что это будет нелегко, но Европе необходимо понять и прислушаться к посланию нашего народа.
Выступление в Европарламенте сорвано из-за действий правительства, заявили в администрации главы государства.
Из-за искусственного затягивания правительством Грузии и согласования важного визита в Страсбург, президент Грузии приняла решение отложить его, так как считает этот визит шагом к деполяризации, а не наоборот.
Говорится в кратком пояснении президентской администрации. В правительстве в срыве визита обвинили президентскую администрацию. Администрация правительства дала свое согласие сразу, как это было и с предыдущими визитами. 13 апреля было направлено письменное согласие на рабочий визит во Французскую республику, город Страсбург, на 17-19 апреля. Говорится в заявлении. Несостоявшийся визит президента в Европарламент прокомментировали по оппозиции. Политический секретарь партии Лелу Саломе Самадашвили не скрывала своего разочарования.
Выступление президента в Европарламенте стало бы очень важным событием, потому что за предыдущие 13 лет ни один представитель нашей страны не выступал на пленарном заседании. Вообще, это очень редкий случай, чтобы эту трибуну предоставляли главе государства, не являющегося членом Евросоюза. Поэтому нужно больше информации, чтобы понять, что произошло. Потому что, если имело место преднамеренное препятствование этому визиту, со стороны органов исполнительной власти, то это саботаж нашей повестки в Евросоюзе, потому что целью пленарного выступления было заручиться поддержкой на статус кандидата.
Представители большинства отвечали не менее резко. По словам депутата «Силы народа» Экисе Пашвили, своими действиями президент наносит удар по репутации Грузии.
Я не знаю, чему служит распространение откровенной лжи со стороны президента. Похоже, она пытается примириться к роли мученика. Оказывается, ее не пускают потому, что она защищает и борется за благополучие Грузии, а ей всячески мешают. В глазах западных партнеров Грузия выглядит государством, в котором разные ветви власти не могут ужиться друг с другом. Другими словами, это наносит ущерб репутации нашей страны. Президент Грузии должен в первую очередь заботиться об укреплении имиджа Грузии, а не наносить ему ущерб.
Заявила депутат. В нацдвижении считают, что визит был сорван не из-за отсутствия коммуникации между ветвями власти, а из-за нежелания президента помиловать политзаключенного Нику Гварамия. С заявлением по этому поводу выступил член политсовета партии Лаша Парулава.
Саламе Зурабишвили оказалась не готова обсуждать с европейскими политиками важные для граждан Грузии вопросы. Публичное обещание выступить перед депутатами Европарламента так и осталось обещанием. Недопонимание между ветвями власти не аргумент. То, что Саламе Зурабишвили не использовала свои полномочия для выполнения хотя бы одного из 12 пунктов, безусловно свидетельствует о том безответственном отношении, которое годами было свойственно грузинской мечте, и Саламе Зурабишвили стала частью этого процесса. Ее решение не помиловать Нику Гварамия свидетельствует об этом. Мы слышали позитивные обещания от Саламе Зурабишвили в парламенте, но на практике она делает все наоборот.
Ближе к вечеру к специальным заявлениям выступил вице-спикер парламента Гия Вольский. По его словам, все разговоры о смене внешнеполитического курса Грузии являются выдумкой, поддерживая которую президент оказывается в одной лодке с оппозицией.
Правительство не виновато в том, что президент не смог поехать в Страсбург. Вопрос, который я лично считаю особенно важным, касается отношения президента к своей стране. Она совсем недавно выступила в парламенте и сделала совершенно безответственное заявление по поводу внешнеполитического курса правительства. Она была обязана провести предварительные консультации с Кабмином по любой теме, сформулировать позицию, и если присутствие президента на каком-либо формы будет сочтено необходимым, правительство не будет против. В данном случае правительство дало разрешение, но не думаю, что оно разделяет позицию президента. Позиция для выступления в Страсбурге, не согласованная с позицией правительства, нарушает баланс между политическими силами в стране. Президент должна действовать в интересах страны, вести себя сбалансированно, как человек, который будет противодействовать деполяризации и не будет создавать предпосылок для нее.
Заявил Вольский. Политолог Паата Закарешвили считает, что срыв президентского визита является продолжением целенаправленной политики партии власти, что находит прямое отражение в заявлениях политиков мечты.
Этот факт подтверждает мое мнение, что грузинская мечта не хочет, чтобы страна получила статус кандидата. Разумеется, европейские партнеры собирают аргументы, чтобы использовать их в пользу Грузии в следующих дебатах, и можете себе представить, как власти невыгодно, чтобы президент выступил со своими аргументами в Европарламенте. Так что, думаю, президент права в данном случае. Она сделала все возможное, чтобы поехать в Страсбург, а грузинская мечта, вероятно, сделала все возможное, чтобы она не поехала. И они сделали все, чтобы ответственность за срыв визита переложить на президента. Налицо пример того, как работает грузинская мечта.
Заявил политолог. Между тем, сама Саломе Зурабишвили сегодня так и не прояснила причин отмены визита в Страсбург, несмотря на неоднократные попытки представителей СМИ. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Опасные компьютерные игры. Подозреваемый в утечках секретных документов американской разведки стал обвиняемым. В Массачусетском окружном суде Джейку Тейшере были предъявлены официальные обвинения. Но слитые в сеть документы продолжают жить собственной жизнью и заставляют политиков и других фигурантов отчетов американских военных аналитиков подтверждать или опровергать ставшую общедоступную информацию. Владимир Унанянц в подробности.
Главный подозреваемый установлен и арестован. 21-летний служащий 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джейк Тейшейра был задержан агентами ФБР, подъехавшими к его дому в городке Дайтон на бронемашине. Он подозревается в причастности к утечке секретных документов Пентагона. Сопротивления при аресте Тейшейра не оказал. Теперь, по словам генерального прокурора США Мерика Гарленда, его ждет судебный процесс как на местном, так и на федеральном уровне.
Today, the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal.
Сегодня Министерство юстиции арестовало Джейка Дугласа Тейшейру в связи с расследованием предполагаемого несанкционированного изъятия, хранения и передачи секретной информации, касающейся национальной обороны. Тейшейра – сотрудник Национальной гвардии ВВС США. Агенты ФБР задержали Тейшейру сегодня днем без происшествий. Сначала он предстанет перед окружным судом США по округу Массачусетс. Я хочу поблагодарить ФБР, Министерство юстиции, прокуратуру и наших коллег из Министерства обороны за их кропотливую работу над этим делом. Это расследование продолжается. Мы поделимся дополнительной информацией в соответствующее время. Всем спасибо. Тейшейра уже предстал перед судьями местного окружного суда, где ему были официально предъявлены обвинения в несанкционированном выносе и хранении засекреченных документов и материалов. Арест предполагаемого источника попавших в сеть документов, проливающих свет на действия американской разведки, а также показывающих довольно неоднозначную картину вокруг реального положения дел в украинском конфликте, произошел через неделю после первых громких публикаций в американской прессе. В США уже оценивают ущерб, нанесенный сливами, как самый крупный со времен скандала с WikiLeaks. В Пентагоне грозятся примерно наказать всех причастных и отныне тщательно фильтровать тех, кому действительно необходим доступ к секретной информации.
This was a deliberate criminal act.
Это было преднамеренное преступное деяние, нарушение всех руководящих принципов. И поэтому, опять же, я думаю, что это важно понять. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы люди, которым необходим доступ к такого рода информации, имели его. Заявил официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер. При этом, пока с Джейком Тейшейрой разбирается американское правосудие, обнародованные им, по версии следствия, документы заставляют всех причастных реагировать, в частности, в Киеве, продолжают настаивать. Если в сливах и была подлинная информация о ситуации вокруг конфликта, то это никак не помешает Украине перейти в долгожданное наступление. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC News заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Единственной стороной, получившей выгоду от этой утечки, является Россия. Что касается нашего наступления, оно все равно состоится. Утечка не сможет повлиять на результаты наступательной операции. У России, между тем, есть большие проблемы, утверждает издание Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в открытом доступе секретные документы США. В частности, если верить этой информации, подразделения российского спецназа истощены войной в Украине. Причина – подразделения, предназначенные для скрытных действий в тылу, использовались как пехота и понесли огромное количество потерь убитыми и ранеными, отмечает газета. В качестве доказательств, слитой в сеть базе, содержатся спутниковые снимки, в том числе баз российского спецназа, на основании изучения которых аналитики делают вывод, что 4 из 5 бригад спецназа, вернувшиеся из Украины летом 2022 года, понесли значительные потери. В частности, по оценкам специалистов, 22-я и две другие бригады спецназа выбыли на 90-95%. Аналитики считают, что огромные потери, которые понесли эти подразделения, сделают их менее эффективными не только в Украине, но и в других частях мира, где действуют российские вооруженные силы. Развитие получило скандал с оценками США в отношении генсека ООН. Официальный представитель Всемирной организации Стефан Дюжарик обозначил позицию Антонио Гутерреша в связи с содержащимися в утечках характеристиками о его мягкой позиции в отношении России. Генеральный секретарь не проявляет мягкости ни к одной стране, ни к другой. Что касается конфликта в Украине, он очень ясно говорил о нарушениях международного права, очень четко о нарушениях устава ООН. Он говорит одно и то же, когда он в Москве, когда он в Киеве, когда он в Нью-Йорке, и это общеизвестно. И он делает все возможное, чтобы снизить цены на продукты питания, на зерно и удобрения во всем мире. Дюжарик подчеркнул, что все инсинуации вокруг генсека ООН стоит прекратить, так как господин Гутерреш все свои публичные высказывания подкрепляет публичными же действиями. Несмотря на то, что ситуация с утечками постепенно проясняется, вопросов остается немало. На первый, кто слил документы в сеть, ответ уже фактически получен. На второй, настоящий настоящие ли документы, частично тоже. Пентагон не стал отрицать подлинность опубликованной информации, а вот все остальное по-прежнему предмет обсуждений и спекуляций. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Представители абхазской оппозиции не первый год пытаются получить доступ к эфирам гостелевидения. Они хотят, чтобы у них была возможность донести свое мнение по разным вопросам до жителей самопровозглашенной республики. Вчера оппозиционеры встретились с руководством АГТРК. Лидер политической партии «Форум народного единства» Аслан Барциц рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской о том, какие вопросы обсуждались и удалось ли чего-то достичь.
Аслан, какое сегодня в Абхазии телевидение, на ваш взгляд? Как бы вы его охарактеризовали?
Мнений в обществе, которые сегодня есть, разнообразных мнений, они не представлены, к сожалению, на государственном канале. Я согласен, что на государственном канале должна преобладать точка зрения государства. И новостные программы, они должны освещать то, что происходит в стране, и в частности, то, что происходит в руководстве страны. Это все правильно, но мы должны понимать, что в стране очень много серьезнейших проблем, которые требуют обсуждения. Уж лучше разговаривать в телестудии, чем на улице. Вот этот недостаток серьезно отражается на работе государственного канала.
Вы хотите сказать, что эфир государственного телеканала отражает точку зрения только одной стороны – это власти?
Нет, я бы не сказал, что эфир телеканала полностью говорит только о точке зрения властей. Нет, абсолютно. Там есть другие программы, но политические ток-шоу, политические программы исчезли, как раньше мы видели. Дискуссии были, разные мнения, споры были порой очень горячими. На телевидении должно быть разнообразие, должен быть весь спектр. Его не хватает. Вот я говорю не только о том, что кроме того, что власть говорит, больше ничего нет. Там есть другие программы, есть и очень полезные программы, касаемые развития языка, культуры и так далее, и так далее. Это очень нужно.
Сегодня можно с разных сторон, в основном со стороны оппозиции, услышать критику политики, которую проводит государственное телевидение. Представители оппозиции пытаются получить доступ на телевидение, говорят о том, что он для них закрыт.
Я должен сказать, это представители ведь не только оппозиции, это представители, скажем так, гражданского общества, разных других слоев. Человек, гражданин Абхазии, может не обязательно, он принадлежит к той или иной оппозиционной политической организации. У людей в разных сферах есть свое мнение. Они могут быть не объединены в некие организации, но и тем не менее, если в государстве, в стране известные люди, чье мнение важно для всех нас. Поэтому говорить, что только лишь оппозиция в этом заинтересована, я считаю, что не совсем корректно.
Можно сказать, что а что вам мало там телеграм-каналов, интернета? Почему сегодня в Абхазии так важно, чтобы разные точки зрения звучали именно на телевидении?
В нашей стране, особенно это касается сельской местности, районов, люди после своей работы, приходя домой, вечерком включают АГТРК и смотрят, слушают то, что происходит в стране. Для того, чтобы эти люди получали информацию в полном объеме и мнение разных представителей общества, ведь они так же, как и мы с вами все, ходят у нас по улице, ходят по похоронам, по свадьбам, ходят в медицинские учреждения, живут как обычные, мы все граждане живем обычной жизнью. И то, что свет у них гасят, и то, что приборы ломаются, и то, что происходит со страной, с продажей активов страны, они все это прекрасно знают и понимают, но они этого не видят, не слышат на государственном канале. Вот поэтому было бы крайне неправильно эту часть населения оставлять в стороне. Плохо, когда на государственном телеканале звучит только одна точка зрения.
Насколько мне известно, неоднократно уже предпринимались попытки выйти на контакт с руководством абхазского гостелевидения и решить вопрос доступа на телевидение. Но расскажите, что это были за попытки?
Вчера, в четверг, 13 апреля, 15 часов, мы по заранее согласованному нашему визиту пришли к проходной АГТРК. Состав делегации Аслан Жана, Дмитрий Гварамя, Наира Амала и ваш покорный слуга. Такая встреча удалась не с первого раза, но и тем не менее, вчера мы такую договоренность имели. Примечательно, что на входе нас встретила серьезная охрана, которая сопровождала нас наверх и обратно. Это, видимо, чтобы мы не заблудились.
Какого рода беседа у вас состоялась и удалось ли о чем-то договориться?
Состоялся весьма предметный разговор с руководством АГТРК. Были высказаны разные мнения по поводу формата эфира. В конце концов договорились, что после пасхальных праздников нас проинформируют о том, какое решение примут власти по поводу доступа к эфиру. Мы надеемся, что мы будем услышаны и будем исходить из того, что право граждан страны, независимо от их политических взглядов, прописанных, кстати, в соответствующих законах, это право доступа на эфир государственного канала страны. Посмотрим, как будут развиваться события.
Какие-то предварительные условия вам ставили?
Не то чтобы условия. Как говорили о прямом эфире, нам все-таки предлагалась некая альтернатива, чтобы эфир был не прямой, а в записи. Но мы как-то не воспринимаем такой формат. В таком формате очень много нюансов, которые остаются за скобками, которые могут не устроить ту или иную сторону. Начнем с прямых эфиров, а там уже покажет время и ситуация. Корректировать всегда в ту или иную сторону можно.
Оксана, расскажите, пожалуйста, как, по-вашему, должно выглядеть то эфирное время, которое вам нужно?
Прежде всего, я должен сказать, что не журналисты искали встречи с нами, а мы пришли к ним. Это один такой важный момент, потому что стремление руководства ГТРК, и не только руководства ГТРК, стремление общего, скажем так, коллективного руководства, чтобы на телеканале были интересные передачи, дискуссии, топ-шоу политические. Такого стремления, естественно, как показывает жизнь, нет. Это не первый поход за эти 3 года. Вы помните, прекрасно были и до этого. Были моменты, когда были пару передач сделаны, но в силу разных обстоятельств они благополучно утухли. Мы говорим о людях, о десятках, тысячах людей, живущих в Абхазии, которые хотят слышать и понимать, что происходит. На сегодняшний день ситуация настолько острая, проблемы настолько серьезные. Мы все хотим, чтобы не произошло никакого социального или политического взрыва. Мы хотим, чтобы все наши проблемы, существующие в стране, решались исключительно в рамках законодательства, телевидения и политических шоу. Это один из элементов, чтобы навести мосты, чтобы было понимание, чтобы был некий консенсус, если, конечно, это возможно.
Есть ли у вас вот представление о том, в каком формате вы хотели бы присутствовать там?
Для начала, раз в неделю прямой эфир с с участием двух сторон, оппонирующих друг другу. В данном случае, наверное, это будет со стороны оппозиции, со стороны власти. Вот о каком формате мы говорим, о прямом эфире, дабы в прямом эфире была живая дискуссия.
О встрече представителя абхазской оппозиции с руководством АГДРК Елене Завоск рассказал лидер политической партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барцыц. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Демиас Паланов.
Прямой авиарейс между Москвой и Тбилиси появился в расписании московского аэропорта Внуково. На сайте сообщалось, что с 18 апреля по 28 октября 2023 года рейсы ежедневно в 11:45 по московскому времени будет выполнять авиакомпания Georgian Airways. «Эхо Кавказа» связалось со справочной службой Внуково, где подтвердили, что речь идет о прямом рейсе, а не о полетах через Ереван, и посоветовали уточнить детали о авиакомпании. Однако позже в аэропорту заявили, что появление прямого рейса в Тбилиси – технический сбой. Информацию о тбилисском рейсе из расписания уже удалили. В расписании Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для его устранения, заявил РБК представитель Внуково. В агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что Москва не обращалась к грузинской стороне по вопросу возобновления прямого регулярного авиасообщения. Соответственно, распространенная в СМИ информация о выполнении грузинской авиакомпании прямых рейсов в Москву не соответствует действительности, сказано в заявлении. В ведомстве предположили, что речь идет об инициативе грузинской компании. Авиакомпания Georgian Airways в свою очередь опубликовала заявление. Подобная ложная, неподтвержденная информация уже неоднократно распространялась ранее. Авиакомпания не подавала заявку на указанный рейс, сказано в заявлении. «У нас есть интерес в том, чтобы Грузия получила статус кандидата. Дверь для Грузии широко открыта. Возможность есть сейчас, не завтра, не вчера, а сейчас. С этого времени до декабря Грузия должна пройти через эту дверь. Задней двери не существует, боковой двери не существует». Об этом заявил в интервью Интерпресс Ньюс чрезвычайный полномочный посол Германии в Грузии Петер Фишер. Петер Фишер также высоко оценивает визит министра иностранных дел Германии в Тбилиси, отмечает, что он был очень хорошим и успешным. По его словам, в ходе встречи акцент был сделан на европейской перспективе Грузии, а министр подчеркнула, что Германия поддерживает представление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Визит был очень успешным. Министр на встречах сказал именно то, что и публично, встречаясь с членами правительства, представителями оппозиции, представителями гражданства общества, она заявляла, что едет как друг и почувствовала, что ее приняли как друга. В ходе встречи основной акцент был сделан на пути Грузии к Евросоюзу, конкретно на решении, которое будет принято в декабре 2023 года о том, будет ли Грузии предоставлен статус кандидата. Она сказала, что Германия хочет этого, этого хочет Евросоюз. «У нас есть в этом интерес, дверь для Грузии широко открыта», — сказал он. По словам посла, сейчас Грузия должна работать над выполнением 12 пунктов и приблизить законодательство Грузии к европейскому. Глава МИД России Сергей Лавров вновь заявил, что Запад пытается втянуть Грузию в создание так называемого «второго фронта» и говорит, что нынешние грузинские руководители проявляют ответственный подход, который опирается на коренные интересы своего народа, и отказываются от такого рода заходов.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии с начала апреля прекратились веерные отключения электроэнергии, но эти отключения в будущем висят над местными жителями как дамоклов меч. На вчерашнем совещании у премьер-министра самопровозглашенной республики Александра Анквабы выяснилось, что техперсонал Ингуре не собирается больше эксплуатировать станцию при уровне воды водохранилища ниже 440 метров. Каков же выход из энергетического тупика, задается вопросом наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вопросом состояния электроэнергетической отрасли республики было посвящено рабочее совещание, которое провел вчера премьер-министр Александр Анквап с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя парламентского комитета по экономической политике и реформам Резу Зантария, исполняющего обязанности генерального директора РУП «Черноморэнерго» Рамина Зингишвили, руководителя Ингургэс Ливана Мебония и главного инженера гидроэлектростанции ГИИ Хубуа. При этом вчера же в РУП «Черноморэнерго» подтвердили СМИ информацию о том, что ИО гендиректора Рамин Зингишвили написал заявление об освобождении от занимаемой должности и сейчас там ждут приказа о назначении нового руководителя. Вчера на упомянутом совещании прозвучала тревожная новость. О ней абхазская общественность узнала из интервью после его завершения парламентария Резу Зантария, который немало лет до 2014 года возглавлял «Черноморэнерго». Он отметил, что зимой 2023 года станцию пришлось эксплуатировать при критическом уровне воды в Джварском водохранилище ниже 410 метров над уровнем моря. На таком уровне эксплуатация ГЭС практически запрещена, но в связи со сложной ситуацией в энергетике Абхазии все-таки пришлось пойти на такие риски. Результаты оказались печальными. О чем свидетельствовали фотоотчеты руководства Ингургэс? Глубина 410 метров – это практически дно водохранилища, на которое неизбежно оседают сборы леса, иловые осадки и прочее. Все это попадает в водовод, и может произойти аварийная ситуация, которую не всегда получится быстро исправить. Технический персонал Ингургэс принял решение в последующие годы не эксплуатировать станцию при уровне воды ниже 440 метров, и на следующем веерном сезоне Абхазии снова без российского перетока не обойтись. В общем, придется или покупать электроэнергию, выпрашивать ее даром тоже все время не получится, или строить новые электростанции. В Абхазии в последнее время обсуждают вопрос передачи в аренду перепадных ГЭС Ингурского каскада. Есть несколько компаний, с которыми правительством ведутся переговоры, включая одного из акционеров Сухумгэс, который сделал свои предложения по восстановлению перепадной ГЭС номер 2. Кстати, сам Зантария выступил в свое время в качестве соинвестора восстановления приватизированной Сухумгэс, которая успешно работает. Когда информация о ведущихся переговорах была вчера опубликована, все интернет-комментаторы откликнулись, как обычно, однотипно. А что, так можно брать в аренду объект государственной важности? Тогда дайте мне, что ли? Конец цитаты. Сегодня мы побеседовали о ситуации с членом Общественной палаты Абхазии Абисаломом Кварчия. Увы, сказал он, это очень знакомый склад мышления. Обеспечьте меня тем-то и тем-то, но платить я не хочу. И инвесторов никаких не хочу. А как вы сделаете это? Не моя забота. А еще тут обязательно прибавляется политизация. В принципе, года 2-3 назад даже активные критики власти были согласны с тем, что энерготарифы в Абхазии настолько мизерные, что их, конечно, надо повышать. Но когда в прошлом году дошло до дела, тут же от них стало звучать, что это бессовестно так грабить народ. Кварчия говорит:
я бы сказал, не только присутствует политизация, присутствует гиперполитизация. Еще в 2011 году, и был круглый стол, туда меня пригласили. Когда Резо был так принято сегодня в политике, мы были в разных лагерях. Да, я был как бы хаджимбист, а Резо у власти. Я сказал, тарифы надо на электроэнергию поднимать. Иначе мы или этот отрасль загубим, потому что товар должен стоить столько, сколько он стоит. Мы не можем ниже себестоимости продавать. Это Не бывает такого. Но популистически преподнести людям, что наш уровень жизни не позволяет, это самый вредный лозунг был по отношению к электроэнергии. Мы же платим, даже скажем, сотовую связь за бензин. Почему мы не говорим, наш уровень жизни не позволяет платить за сотовую связь или за бензин?
Кварче добавил, что после того, как его мнение тогда прозвучало по телевидению, посыпались звонки политических единомышленников. Ну и сколько тебе заплатили за это? То есть они считали, что главное придерживаться партийной линии. Он также продолжил.
Я даже приводил на одном круглом столе такой пример. Вот скажем, завтра скажет грузинская сторона, она не рентабельна, мы снимаем свой персонал, уходим. Что мы можем делать? Мы хотя бы одного инженера своего могли туда поставить работать, если мы договариваемся, все равно у нас понятийные отношения, юридических отношений нету. Кого-то могли бы местных своих туда поставить. Но мы всегда ждем от кого-то что-то. Не бывает чудес ни в экономике, ни в какой отрасли.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Южной Осетии проходит назначение судей на 5-летний срок. Предыдущий судейский корпус утверждался парламентом самопровозглашенной республики по представлению Анатолия Бибилова вскоре после его избрания президентом. Теперь парламент рассматривает кандидатуры, представленные президентом Гаглоевым. Как указывают наблюдатели, процедура проходит с явными нарушениями закона, что подрывает легитимность судебной власти. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В парламенте Южной Осетии обсуждаются представленные президентом Гагоевым кандидатуры на должность судей арбитражного суда Марины Алборовой, Романа Гаяева и Оксаны Тидеевой. На должность председателя арбитражного суда президент выдвинул кандидатуру Ирины Лалиевой. В настоящее время кандидатуры обсуждаются в парламентских комитетах, после чего будут вынесены на рассмотрение сессий законодательного собрания. Рассмотрение, по словам депутата Давида Санакоева, изрядно запоздавшего. Судьи были назначены парламентом 29 декабря 2017 года сроком на 5 лет. То есть срок их полномочий истек в конце декабря 2022 года или 4 месяца назад. Давид Санакоев указывает, что превышение срока полномочий не единственное нарушение закона о статусе судей, допущенное судейскими. В конце октября прошлого года квалификационная коллегия не объявила о завершении их срока полномочий, как это положено по закону, говорит Давид Санакоев.
По закону за 2 месяца до окончания полномочий судьи арбитражного суда председатель арбитражного суда должен был уведомить квалификационную коллегию судей об открывающихся вакансиях. В свою очередь, квалификационная коллегия судей через прессу объявляет общественности об открывающихся вакансиях на замещение должностей в арбитражном суде. Чтобы все желающие смогли в течение 2 месяцев подготовить соответствующий пакет документов, сдать квалификационный экзамен и предоставить документы в квалификационную коллегию судей. Для рассмотрения их кандидатур ничего этого сделано не было. Общественность не уведомили об открывающихся вакансиях. Тем самым ущемили права тех, кто хотел бы или мог бы претендовать на должности судьи арбитражного суда. Также не было своевременно объявлено об открывающихся вакансиях на должность председателя Верховного суда и его заместителя. То есть нарушение приобретает системный характер, и с этим надо что-то делать.
И что теперь с этим вы собираетесь делать?
Сначала надо разобраться, по чьей вине происходит нарушение закона. И получить больше информации от квалификационной коллегии судей, получить разъяснение, почему мы находимся в такой ситуации, и дальше принимать решение. Пойдет этот запрос от президиума парламента или на сессии мы будем принимать это решение, я буду этот вопрос ставить на президиума парламента.
Иными словами, нарушен сам дух закона о статусе судей. Процедура самовыдвижения кандидатов, предполагающая конкурс послужных списков, экзаменов. Наконец, конкурс репутации, если мы говорим об утверждении претендентов в парламенте. То есть нарушены пункты, необходимые для легитимности судебной власти в глазах общества. Вместо этого мы наблюдаем действия, скорее напоминающие корпоративный сговор. Никому ничего не сказали. Старым коллективом пошли на второй срок. Интересно, как теперь будет с судами общей юрисдикции? Они тоже пойдут на переназначение по этой же серой схеме? Такие выводы напрашиваются, потому что сроки их полномочий уже на исходе, а квалификационная коллегия почему-то снова молчит. По мнению местных наблюдателей, президент Гагоев явно не проявил к этой истории должного внимания. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Гость недели». Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Этнические меньшинства в Грузии лишены доступа к основным социально-экономическим благам и услугам государства. Это следует из представленного 11 апреля исследования «Социальная отстраненность представителей этнических меньшинств». Его провел Институт социальных исследований и анализа и Центр социальной справедливости при поддержке фонда «Открытое общество Грузии». Большинство местных азербайджанцев и армян не слышали о государственных программах и услугах и не пользуются ими, говорит один из авторов исследования, социолог, профессор Тбилисского государственного университета Иага Качкачишвили. С ним беседовала Мзия Парисишвили.
Сколько времени продолжалось исследование?
В целом около года. Оно проходило в регионах, где компактно проживают этнические меньшинства. Мы охватили только доминантные этнические группы – азербайджанцев, армян и кистинцев. Опросы проводились в регионах Куэмо-Картли, Самско-Джавахети, преимущественно населенным этническими армянами, и Кахетии, в частности, в Панкисском ущелье, где проживают кистинцы. В Грузии, конечно же, проживают представители и других этнических меньшинств, но их процентное соотношение очень маленькое, потому целевую аудиторию составили эти три группы. Было проведено так называемое количественное социологическое исследование с использованием метода массового опроса методом интервью лицом к лицу. Интервью проходило на родных языках этнических меньшинств, за исключением кистинцев. Они хорошо говорят и читают по-грузински, а для армян и азербайджанцев опросники были переведены на их родные языки. Было проведено более 1500 интервью, что достаточно для получения объективных и статистически надежных данных не только для каждой этнической группы, но и в целом для трех регионов – Куэмо-Картли, Самско-Джавахети и Кахетии.
Что бы вы назвали главным результатом этого исследования?
В глаза бросаются сразу несколько явлений. Принципиальным оказывается то, что этнические меньшинства представляют в Грузии социально исключенные группы. Главной темой исследования была социальная эксклюзия, отстранение, исключение. Имеется в виду доступность для этнических меньшинств тех социальных благ, которые предлагает государство своим гражданам. Это касается всех сфер социальной жизни – образования, здравоохранения, доступность к разным госпрограммам. Исследование о социальном исключении можно рассматривать в двух аспектах. Это отстраненность по сравнению с доминантной группой, то есть являются ли представители этнических меньшинств более отчужденными, чем грузины, а можно судить об этом отчуждении без сравнения с кем-либо. То есть испытывают ли они отчуждение сами по себе, обеспечена ли им доступность к важным для жизни и социальной адаптации госуслугам. С обеих точек зрения социальной исключенности и по сравнению с грузинами и в целом этнические группы в незавидном положении. Вот начнем со здравоохранения. Исследование выявило драматическую реальность. Приблизительно треть семей этнических меньшинств за последние 12 месяцев не смогли получить медицинское обслуживание из-за его дороговизны. Хочу подчеркнуть, что наше исследование было не индивидуальным, а касалось частных домохозяйств.
Речь идет о семьях.
Да, и представьте, каждая третья семья осталась без медобслуживания, потому что для них было дорого. Те 40%, которые смогли воспользоваться таким обслуживанием, сказали, что это стало тяжелым экономическим бременем для их семей.
И это на фоне всеобщего медицинского страхования.
Да, как раз об этом хотел сказать. 17%, почти каждая пятая семья отметила, что никто в их семье не имеет медицинского страхования. Это кому-то может показаться парадоксом, ведь всеобщее государственное медстрахование чуть ли не автоматически распространяется на каждого гражданина страны. Когда 17% семей говорят, что ни у кого из них нет медстраховки, на первый план выходит проблема неинформированности. Это значит, что они не знают, что им положено бесплатное государственное медицинское страхование, а неинформированность является первым предусловием социального исключения. Этим обусловлена высокая степень их эксклюзии. Неинформированность связана в том числе и с незнанием грузинского государственного языка. В этом вопросе очень тяжелое положение. Большинство, это 63% опрошенных, очень плохо распознают грузинские буквы, и им трудно читать слова. А 84% не могут понять содержание текста на грузинском, несмотря на то, что есть разные государственные программы изучения грузинского языка. Нужно отметить, что уровень знания грузинского языка вдвое выше среди молодого поколения, чем у пожилых людей. И это выглядит некоторым поводом для оптимизма. Но и молодые испытывают трудности с языком. В возрастной группе от 18 до 24 20% опрошенных, то есть каждый пятый молодой человек, говорил, что плохо знает грузинский язык. Все упирается в проблему доступности образования, причем уже на стадии дошкольного образования. К примеру, 56% азербайджанцев в Кахетии говорят, что их детям недоступны детские сады. Там, где они проживают, их нет. По нашим исследованиям, самыми уязвимыми оказались кахетинские азербайджанцы по сравнению с азербайджанцами и представителями других этнических меньшинств, проживающих в других регионах Грузии. Они отстранены во всех аспектах.
Эсритха, чем это обусловлено?
Наверное, тем, что компактно населенными этническими меньшинствами все-таки считаются два региона – Квему-Картли и Самской-Джавахети, и внимание на уровне политики перенесено на эти два региона, а Кахетия выглядит лишенной этого внимания.
А как реализуется программа 1+4 для абитуриентов этнических меньшинств? С 2010 года государство предлагает при поступлении в вузы льготные условия в первый год обучения грузинскому языку.
Обнаружилось, что 63% опрошенных не слышали об этой программе, несмотря на то, что программа работает более 10 лет. Большинство не знает, что у них есть такая привилегия.
По поводу трудовой миграции. После ввода безвизового режима с Евросоюзом грузины в основном направляются на заработки в европейские страны. Что показало исследование в отношении этнических азербайджанцев и армян?
Здесь основным местом трудовой миграции становится не Европа, а Россия, а потом, в зависимости от этнической принадлежности, для армян – Армения, для азербайджанцев – Азербайджан, а также Турция. Примечательно, что 30%, чуть ли не каждая третья семья из этнических меньшинств считает себя экономически уязвимыми и социально незащищенными и обращается к государству о предоставлении пособия. Но после проведения соответствующего обследования государство назначило денежное пособие только 4%. Тут интересно, как государство реагирует на запросы этих людей. Они себя считают нуждающимися, но государство сопротивляется такому их восприятию и не помогает.
А какое восприятие у представителей недоминантных этнических групп Грузии в сфере защиты прав человека?
Большинство из них указывает, что по сравнению с грузинами их права менее защищены. То есть, по их мнению, государство более учитывает мнение грузин, считается с ними, и госструктуры более подотчетны им. Этнические меньшинства считают себя обделенными в стране, но это не является достаточной причиной для того, чтобы не считать Грузию своей родиной.
Помимо исследования Института социальных исследований и анализа в рамках совместного проекта, Центром социальной справедливости были разработаны рекомендации. В чем они заключаются?
В первую очередь нужно уделить очень большое внимание повышению уровня знания государственного грузинского языка в этнических группах. Нужны более интенсивные эффективные действенные программы изучения языка на всех уровнях. А до достижения этой цели государство должно позаботиться о донесении информации на родных языках этнических меньшинств, о том, какие программы и сервисы им доступны. 85% опрошенных сказали, что они даже и не слышали о таких широко рекламируемых властями экономических программах, как низкопроцентные агрокредиты или же «Производи в Грузии». Эти программы идут без участия представителей этнических меньшинств, и нужно, чтобы власти более активно предоставляли им эту информацию, поощряли их для участия в них. Наши исследования показали, что информацию, новости о Грузии этнические азербайджанцы и армяне узнают из СМИ, соответственно, Азербайджана и Армении. Потом в меньшей степени, но идут российские СМИ, а на последнем грузинские СМИ. Думаю, это плохо. Власти должны способствовать развитию местных СМИ на армянском и азербайджанском языках. Грузия, а не другие страны, обязана обеспечивать информацией своих граждан о происходящем в государстве. И одна рекомендация больше касается гражданского сектора и правозащитных организаций. Усилить свою работу на местах, потому что эти люди не знают о своих правах.
Гостем недели был профессор ТГУ Иаго Качкачишвили. Он рассказал Мзии Парисишвили об исследовании социальной отстраненности представителей этнических меньшинств в Грузии.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, который принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Голоса Пасха» в это воскресенье, 16 апреля, православный мир ее отмечает. О пасхальных традициях в Южной Осетии, как они меняются и как их придерживается, Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали.
Как вы обычно отмечаете Пасху? Какие обязательные традиции соблюдаете?
Ну, конечно, обычно это красим яйца, куличи, три пирога. Для меня это праздник. Мама тоже понимает, и бабушка, что это праздник. Но, тем не менее, я стараюсь, конечно, попасть в церковь. Но обязательно поход на кладбище. Разделить скорее эту радость. Для нас ведь мертвые как живые, в принципе. Вот. Поэтому вот никак не изживается традиция посещения кладбища на Пасху. А в субботу будем угощать, раздавать яйца детям. Это очень приятно. Будут ходить, стучаться, просить, петь, танцевать.
Как вы обычно отмечаете Пасху? Какие у вас традиции?
Ну, я так думаю, что Пасху мы в семье отмечаем традиционно. Это обязательно красим яйца. Правда, куличи не печем, уже в последнее время покупаем. Три пирога. Для нас это праздник. Ну, естественно, потом понедельник мы идем на кладбище. Других традиций нет. Конечно, готовимся, стараемся, чтобы у нас было чисто и в доме. Это традиционная весенняя уборка, это и поход на кладбище, это уборка, надо обязательно почистить. Потом бывает еще то, что мы называем Руру, ночь костров, тоже традиционно. Кстати, этот праздник был более любимым, чем сама Пасха в детстве, потому что всем двором выходили и прыгали. Давно мы не прыгали, надо, наверное, возобновить эту традицию.
Обычно в предпасхальную неделю мы поднимаемся на кладбище, чистим могилы родственников, которых уже нет, чтобы к Пасхе они были чистенькие, ухоженные. Печем кулич, ставим его на проросшую пшеницу, тоже поднимаем тосты, поздравляем с праздником друг друга. Потом идем на кладбище, поминаем своих близких, которых к этому времени уже нет, которые умерли. Красим яйца, конечно. На утро после Пасхи выношу, когда выхожу, беру с собой всегда конфеты и раздаю детям, которых встречаю. Поздравляю тем самым их с праздником. Ну, в общем-то, вот такие. А так, плюс ко всему этому, мы потом встречаемся с друзьями и отмечаем праздник уже более широким кругом. Поздравляем всех знакомых, друзей и всех близких. И вас тоже с наступающей Пасхой.
Разные традиции. Обычно мы красим яйца, как все люди, так не особо религиозно-фанатичные. Мы красим яйца, вечером дети ходят, колядуют. Ждем, когда дети придут. Приходят, стучат, одна партия, просим их спеть песенку, потанцевать, рассказать стишок, угощаем яйцами, там, я не знаю, конфетами. На следующий день уже сама Пасха. Играем, бьемся яйцами. Меняемся яйцами, как говорят, да, еще. В среду, в ночь на чистый четверг у нас бывают костры по всему городу. Считается, что это очищающие костры. Через костер можно прыгать для того, чтобы избавиться от всех своих демонов. И чтобы началась новая, счастливая, веселая жизнь. Поздравляю всех с наступающей Пасхой и больших радостей.
Обычно бывают традиционные куличи, крашеные яйца. Конечно, посражаться у кого, кто яйцо сломает, это святое. Как в детстве было, так и до сих пор, до старости сохранилось. Предпасхальный, конечно, самое интересное, это прыгать через огонь перед чистым четвергом. Второе, что интересное в детстве было, это когда ходили по домам со всякими, колядовали, да, можно так сказать. Вот это было, наверное, самое интересное в детстве. И опять-таки яичное сражение.
Зарина Санакоева специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.